Начиная разговор о сербской церкви, нельзя обойти стороной, конечно, такую ключевую фигуру не только в церковной истории, но и вообще, наверное, в национальной, культурной истории сербского народа, как святитель Сава. Его значение настолько велико, что вот в духовной традиции сербской существует даже целое понятие – светосавство. Ну или по-сербски это звучит «светосавле». Вот с ним можно столкнуться, например, в различных произведениях духовной литературы, ну, например, в творениях святителя Николая Сербского Велимировича или преподобного Иустина Поповича. Это вот почти наши современники и, наверное, такие духовные писатели, которые наиболее сейчас известны и популярны у нас. Их очень много переводили и печатали, и, возможно, кто-то из вас сам с этим сталкивался, с таким понятием светосавства, светосавля. Что это такое? Действительно, это вообще не совсем понятно. Ну, это, скажем так, православие с традицией святого Савы, святосавской традиции, с какими-то своими национальными сербскими особенностями. И это одновременно такой идеал, которыми стремятся все сербы. Идеал, ради которого они готовы и пожертвовать своей жизнью. Это такое воплощение чистоты православной веры, причем в национальном таком контексте вот сербского народа на протяжении веков. И, конечно, как оно, такое название «Святосавская церковь» возникло? Именно потому, что, собственно говоря, родоначальником сербской церкви и стал этот святой. Дело в том, что, и это такая отличительная черта сербов, у них нет точной даты крещения, вот как есть у некоторых других народов, ну, например, у нас 988 год, конечно, можно там как-то эту дату там оспаривать или там как-то корректировать, но тем не менее, в общем-то, в нашей традиции она есть. Такие же даты есть и у других народов, они, как правило, связаны с какими-то правителями, которые принимали христианство. Это есть и у западноевропейских народов, и там, например, у армян. Но вот у сербов нет такой даты, которой они привязаны и которая связана там с крещением всего народа. Дело в том, что сербы, появившись на Балканах, там, начиная где-то там 5, 6, 4 век, может быть, там чуть позже, чуть раньше, было несколько свидетельств о крещении некоторой части народа, но тем не менее какой-то вот четкой такой, связанной с одним каким-то правителем, у нас нет таких сведений. В конце 12 века появляется такой правитель Стефан Неманя, будущий Симеон преподобный, который начинает укреплять сербское государство, объединять его и одновременно начинает его в большей степени ориентировать как раз на восточное православие. Интересно, что согласно его житиям, он сам первоначально крестился в Западной церкви. Но тогда, как мы сейчас понимаем, еще не было такой четкой границы между Западной и Восточной церковью, и сербы как раз жили на этой границе, и они, скажем так, впитывали и ту, и другую церковную традицию. И вот как раз его сын, святой Сава сербский, стал человеком, который построил административный организм сербской церкви, и именно с ним связывают, вот с его деятельностью, связывают фактически начало вот церковной истории самостоятельной сербской церкви. Но мы немножко ушли вперед. Сейчас просто вспомним о том, как это все происходило. Как мы уже однажды говорили, будучи очень юным человеком, ему где-то было около 16 лет, святой Сава убежал из мира вместе с русским монахом и принял постриг на горе Афон. Его родители по этому поводу очень скорбели, пытались даже его вернуть, назначили специальную погоню, но когда уже узнали, что он принял монашеский постриг и ничего не исправить, смирились с этим и оставили в покое своего сына. Молодой Савва около 10 лет подвязался на Афоне и прославился своими подвигами, смирением, нищетой, при том, что он был князь, он был сыном правителя, в общем, скажем так, это было необычно, но, несмотря на свое такое происхождение, он для других афонских монахов служил прекрасным примером смирения, подвижничества, подражал во всем святым отцам, и, будучи еще и человеком образованным, книжным, он активно изучал различные монашеские уставы и, видимо, уже тогда задумывался над тем, чтобы заняться просвещением своего народа и как-то его церковную жизнь особым образом, ну, скажем так, утвердить. Дело в том, что тогда сербы уже... У них было на их территории три епархии, но они принадлежали Охридской архиепископии и Константинопольской церкви. То есть это была не самостоятельная церковь, а также было разных ересей много, например, богомилы и другие, которые, в общем, так скажем, сотрясали сербский народ и государственность. И необходимость своей вот такой национальной церкви, конечно, Савва это понимал. Ну так вот, он находился в переписке со своим отцом и призывал его оставить мир и последовать примеру сына и присоединиться к нему и, значит, подвигу посвятить свои последние годы жизни ради Христа. И действительно, святой Стефан в какой-то момент решает оставить мир, принимает монашеский постриг вместе со своей женой, матерью святого Саввы, и удаляется на святую гору Афон. И там они вместе, отец и сын, подвязаются в подвигах и начинают заботиться о том, чтобы на святой горе Афон появился отдельный, специальный сербский монастырь, где могли бы подвязаться сербы. Они находят заброшенный монастырь один, который принадлежал Ватопету, и начинают переписку, потом едут, добиваются того, чтобы и патриарх, и император византийский, ну, фактически продали им этот монастырь и отдали его под нужды сербских монахов. И так появляется монастырь Хиландар, который до сих пор существует, монастырь в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. И это для всех сербов, живущих по всему миру, величайшая святыня и ризница сербского богословия. И вообще это, скажем так, источник сербской духовности, потому что первое поколение архиепископов сербских все как раз вышли из стен Хиландарского монастыря. Так вот, отец и сын вместе занимаются устроением этой обители, и святой Симеон, к тому моменту он в постриге упокоился, и годы жизни его последние, проведенные на Афоне, убедили всех в его святости. И действительно, от его мощей начинается мироточение, происходит очень много чудес, и его очень быстро провозглашают святым, начинают почитать. И когда в самой Сербии начинается нестроение, и его средний и старший сын начинается междоусобная брань, фактически Сербия погружается в гражданскую войну, и тогда святой Савва, их младший самый брат, но духовно, скажем так, старший и духовно главный, действительно человек, умудренный уже опытом, несмотря на свои годы, он берет мощи своего отца, и для того, чтобы примирить братьев, приезжает, привозит эти мощи в Сербию и остается жить в Сербии, примирив братьев на протяжении последующих 10 лет, Он там в качестве архимандрита подвязается в монастыре Студеница, который построил его отец. И главное, он проделывает колоссальную работу, он, изучив различные церковные уставы, не только церковные, но и государственные разные юридические документы, он пишет в Студенице кормчую книгу. Это памятник такого церковного и правового характера. Это законоправило, по которому, собственно, потом на протяжении нескольких веков будет строиться не только церковная жизнь в Сербии, но и государственная. То есть он, скажем так, закладывает фундамент правовой системы в средневековой Сербии. Но и, конечно, в первую очередь он закладывает фундамент уставов и канонов, по которым жили сербские монастыри, монахи, епархии, архиереи и священнослужители. Ну, спустя продолжительное время достаточно, Савва уже приходит к пониманию того, что укрепившемуся и объединившемуся сербскому государству, которым в этот момент управлял его брат Стефан Первовенчанный, необходимо получить свою самостоятельную церковь. Тем более, что мы понимаем, это было время такого ослабления и византийской церкви, скажем так, вообще православной церкви, потому что тогда как раз уже Константинополь испытывал очень серьезные политические проблемы и церковные. И фактически патриарх, и император находились в Никее, в изгнании. А сербы, наоборот, усиливаясь и укрепляя свое государство, вот возникла такая уже необходимость и осознание того, что должна быть своя там, автономная, автокефальная, свободная сербская православная церковь. Конечно, она так не называлась еще тогда, сербская православная церковь, но тем не менее. И Савва отправляется с очень важной дипломатической и церковной миссией. Он, заехав на Афоны, взяв какое-то количество своих учеников, наиболее способных, отправляется в Никею и там вступает в переговоры с патриархом, с императором и, в общем-то, добивается того, что его самого производят в архиепископы, и сербская церковь фактически получает автокефалию, да, самостоятельность свою церковную. Добившись, сумев вот эту свою церковно-дипломатическую миссию благополучно выполнив, он опять заезжает на Афон, берет еще оттуда способных монахов и приезжает в Сербию. И здесь собирается собор, на котором, собственно говоря, происходят очень интересные вещи. Во-первых, он возводит своего брата на королевский престол. Поэтому, собственно говоря, он и сохранился в истории как Стефан Первовенчанный, то есть первый, кто венчанный на царство. Надо только сказать, что и до того он, например, формально принял корону от Папы Римского, но это скорее был такой дипломатический ход для утверждения внешнеполитических позиции тогдашней Сербии. Конечно, это абсолютно не значило, что он преклонился перед Папой Римским. Это скорее был такой дипломатический ход необходимый. Святой Савва повенчал на королевский престол своего брата, возвел. Одновременно с этим он избрал несколько епископов новых для новообразованных епархий, образовал эти епархии и всем вручил вот эту кормчую книгу для того, чтобы, собственно говоря, это практически было как конституция, да, свод законов. Исходя вот из этого свода, началось строительство церковной жизни. Там организация монастырей, чтобы они жили по уставу, совершалось богослужение, организация жизни пастырей И, конечно, организация жизни и политических властей. И вот с этого момента как раз появляется самостоятельная сербская церковь. Вот это первое поколение учеников святого Савы начинает ее созидать, а сам Сава, тем не менее, не оставляет своих трудов и постоянно объезжает Сербию, проповедует, поучает народ и поучает священство, епископов, которых он поставил, и продолжает заниматься, вот, скажем, изучением и юридической, и церковной разной литературы для того, чтобы для своей страны вот в некотором переработанном виде оставить важное такое наследие. Сава при этом совершает еще паломничество на Святую Землю, где он не только приобретает множество различных святынь для своей церкви, но и покупает даже монастырь, который потом служил как такой паломнический центр для сербов, общается с патриархами, объезжает вообще весь православный Восток. И это он делает дважды. И вот после первой своей поездки он возвращается с таким багажом уже Иерусалимского устава церковного и производит, скажем так, некоторую коррекцию такого цареградского устава, и меняет некоторые положения, и таким образом формируется вот такая каноническая база и юридическая, по которой жила сербская церковь на протяжении вот всех средних веков, а это как раз был самый расцвет вот этой церковной жизни, именно самые величайшие памятники были созданные как и литературные, так и архитектурные. И, собственно говоря, это был тот фундамент, на котором потом сербская церковь долгие столетия и турецкого рабства, и в других иных искушениях как раз выживала, опираясь вот на этот духовный фундамент, который заложил святой Сава. Под уже старость, как бы на закате своих лет, Савва уходит с трона предстоятеля, сам назначает себе преемника из своих учеников, Арсения святителя, и отправляется в свое последнее, второе паломническое путешествие, опять на Святую Землю, в Малую Азию, в Армению. И на обратном пути, немножко не доехав до Сербии, он, находясь в гостях у болгарского царя Ивана Асеня, совершает последнее богослужение на Богоявление Господне и упокаивается, отходит ко Господу, и там его хоронят как раз в Трново. Но на этом эпоха святого Савы не кончается. Есть очень интересное в географической литературе описание того, как его мощи святой Владислав Сербский по просьбе святителя Арсения в буквальном смысле выпрашивает у болгарского царя, потому что тот не хотел отдавать останков святого Савы, считая его святым человеком. И все-таки это удается, и мощи святого Савы переносят в монастырь Милешево. Вот в этом интересном описании этого события есть такой интересный фрагмент, как король Владислав в буквальном смысле плясал перед мощами святого Савы, подобно царю Давиду. То есть от радости, от своей духовной радости ликовал, что его святитель возвращается в родную землю. Мощи святого Савы находились в монастыре Милешево и являлись, конечно же, для сербов огромной святыней. И зная это, после одного из восстаний антитурецких, турки, для того, чтобы подавить это восстание и как бы деморализовать сербов, взяли мощи святого Савы и сожгли на холме Врачар. Это сейчас практически центр Белграда. Но, в общем-то, они не достигли своей цели. Деморализовать таким образом сербов не удалось, но, тем не менее, мощи святого Саввы практически полностью были утрачены. Сейчас, правда, в монастыре Милешево еще хранится его рука, и это тоже величайшая святыня. Но вот насколько святой Савва значим для сербов, говорит уже тот факт, что по всему миру, где живут сербы, они стараются обязательно построить храм в его честь. И вообще вот этот культ святого Саввы, почитание святого Саввы, это являлось такой отличительной чертой сербов, живущих в любых, скажем, точках земного шара. Они же жили в разных там, они жили в Османской империи, в Австро-Венгерской, но везде, вот особенно в Австро-Венгерской, существовали обязательно какие-то братства, посвященные святому Савве, какие-то объединения культурные. И до сих пор вот эта любовь к святому Савве является неким таким национальным и культурным кодом, по которому мы можем узнать сербов. И действительно, вот разные их национальные, литературные какие-то объединения, они очень многие носят имя святого Саввы. И поэтому не случайно, что величайший христианский православный храм сейчас в Европе, который даже некоторые называют Новой Софией, по праву действительно, в общем-то, он и архитектурно похож на Святую Софию, и по своему значению, по своим размерам, по своему величию, благолепию. Это храм, собор Святого Саввы в Белграде, который сербы строили целых 100 лет, в строительстве его благоукрашения, особенно которого приняли активное и такое очень значимое участие русские художники, мастера, ну и, в общем-то, наши политики, которые, скажем так, приняли это решение о том, что надо обязательно помочь закончить собор Святого Саввы. И вот этот собор – это видимое, скажем так, проявление той любви сербского народа к своему святителю, родоначальнику, и видимое проявление того настоящего деятельного святосавства, да, которому, собственно говоря, все верующие сербы и стремятся. Вообще, почитание святого Саввы, оно очень рано распространилось на Руси. И, как мы один раз уже говорили, в соборе Архангела Михаила в Московском Кремле вы можете увидеть на одном из самых видных мест фреску большую ростовую святого Саввы, что говорит о том, что на Руси его имя тоже было известно довольно давно. Значение святого Саввы трудно вообще недооценить, и говорить о нем можно много. Действительно, это был человек, который заложил фундамент не только сербской церкви, вот этого церковного организма, но, наверное, и вообще всей сербской культуры. И поэтому вот День памяти святого Саввы в современной Сербии – это общенациональный праздник, и именно праздник такой, скажем, учебных заведений. Это праздник просвещения, учебы. В этот день во всех школах в Сербии, неважно, это могут быть совершенно, скажем так, светские учебные заведения, но тем не менее День памяти святого Саввы – это день, скажем так, всех учеников, всех людей, занимающихся наукой. И вот в сербских гимназиях по всей стране в этот день происходят торжественные мероприятия. Дети читают стихи, часто бывают какие-то конкурсы рисунков, картин, посвященных святому Савве, бывают театральные постановки. И интересно, что это вот не только чисто церковный праздник, а даже, может быть, в большей степени такой праздник сербского просвещения и науки. А там, где живут сербы, и, допустим, этот праздник не отмечается на общенациональном уровне, ну вот, например, в современной Черногории, или там в Боснии и Герцеговине, или в Хорватии, то там даже еще скажем так, с большим энтузиазмом сербы празднуют этот день Святого Савы, ну, например, вот в Черногории, а светские учебные заведения не отмечают его как-то отдельно. Но церковь специально организует целую неделю торжеств, посвященных Святому Саве. Это так прямо называют «святосавские дни». В эти дни, скажем, вот в отдельной епархии, во всех городах попеременно происходят такие культурные манифестации. Люди собираются в домах культуры, даже на спортивных аренах. Там читают стихи, там поют песни, там обязательно бывают вот такие небольшие театральные постановки из сербской истории, связанные со Святым Савой. Бывают какие-то постановки или какие-то такие поэтические, скажем, номера, посвященные косовским героям. То есть всему, что дорого и свято для сербов, и что является таким воплощением вот этой свято-савской культуры. И это очень такой интересный опыт, что вот именно там, где сербы живут в государстве, которое, ну, допустим, либо оно не сербское национальное по своему характеру, либо где оно смешанная такая картина этно-религиозная, то там как раз сербы еще более настойчиво и активно празднуют вот эти святосавские дни, бывают там по неделе или даже больше. И в этом активное, конечно, участие принимают архиереи, священники. Каждый на своем приходе старается что-то такое устроить, посвященное отцу сербской культуры, государственности и церкви Святому Саве. Вот это и есть, скажем так, настоящее святосавство. Это некий идеал, к которому стремятся все сербы. Ну, те сербы, для которых дорога и их православная культура, и национальная культура. И в этом смысле Святой Сава их спустя много веков продолжает объединять невидимым и видимым образом. И поэтому имя Святого Саввы, оно как бы неотделимо от сербской церкви. Наверное, вот у нас в русской церкви, может быть, нет такого святого, который бы себе воплотил столько разных значений, да, для нашей культуры. Все-таки у нас ну, много таких отцов церкви, много великих князей, правителей, там, начиная от князя Владимира и кончая царем-мучеником Николаем. И каждый из них внес какой-то особый вклад, конечно, но мы кого-то одного все-таки с трудом выделяем. Ну, да, может быть, мы говорим о князе Владимире, как крестителе Руси, о наших святителях, там, например, о Сергии Радонежском, как неком таком одном из отцов русского монашества, так же, как и о печорских, о Киево-Печорских отцах, родоначальников монашества на Руси. Но, тем не менее, Сава святой для сербского народа – это еще более какая-то универсальная историческая церковная фигура, которая объединяет в себе и, наверное, все стороны жизни, национальной, общественной жизни одного народа. И поэтому, собственно говоря, сами сербы так часто свою церковь называют не иначе, как церковь святосавская, то есть церковь Святого Савы. И в Москве тоже его память особым образом отмечается. Надеемся, и в других городах, где живут сербы, где есть какая-то сербская диаспора, но в Москве на сербском подворье в этот день особые торжества. Как правило, служат и русские архиереи, и сербские. И после этого бывает и такое народное торжество, и с музыкой, и с угощением, где собирается очень много сербов. И, ну, отмечают вот этот день и делятся этой радостью со своими русскими братьями. Значение Святого Савы, конечно, для всех нас огромное, и все мы, приехав в Белград, обязательно должны оказаться в этом соборе, где действительно по молитвам святого Саввы вот наши народы объединились в своем стремлении прославить Господа. Сербы построили этот собор, а русские художники, фрескисты, мозаичисты особенно потрудились над тем, чтобы его украсить, и вот это и есть еще одно видимое подтверждение нашего духовного единства. Желаем и всем вам благословения от святого Саввы. Надеемся, что и в ваших молитвах он станет особым святым, который будет покровительствовать и нашим детям, и нашему образованию. И в этом мы будем едины с нашим родным и близким нам сербским народом.